Параграф 3. Штатные рамки и разборы. Петровская государственность, замкнувшая сословные перегородки в целях рабочей продуктивности, закрыла вступление в среду духовенства извне, но, конечно, закрыла и свободный выход из сословных семейных рамок. Естественно, накоплявшиеся избытки семей само духовенство всячески занимало разнообразными прислуживаниями при церковно-приходской работе и, конечно, использовало их в своем земледельческом и домовом хозяйстве. Но утилитаризм петровского государственного хозяйства, нуждавшегося в неограниченной силе рабочих рук, не мог допустить этой роскоши для одного сословия. Из несвободного крестьянства государство черпало рабочую силу юридически без ограничений. Из мещан и купечества по свободному приглашению. Но профессия духовенства была принципиально свободной от черной работы по наряду государства. Однако петровские штаты полагали ему численный предел. Свыше этого предела или штата члены духовных семейств от времени до времени подлежали разбору и отправке в групповом и массовом порядке на выполнение разных трудовых повинностей и, в первую очередь и чаще всего, в военную службу. Потому и разборы были нерегулярно периодическими, а большей частью экстренными в связи с возникавшими войнами. Все это было болезненной операцией, особенно мучившие одно только духовенство жестокой расплатой перед утилитарным государством. Принудительная сословная замкнутость духовенства и приспособленность его воспитания единственно к церковной службе, с браками неизбежно только из своей среды. Все это создало и юридически, и психологически тип касты, к невыгоде и для пасторства, и для самой церкви, отчуждавшийся от остального мирского общества всех классов. Это печальное, полускрываемое взаимное отчуждение сделалось вплоть до новейших времен характерной бытовой чертой в русском духовенстве. Киевский генерал-губернатор Безок в эпоху Великих реформ, 1866 год, в своей официальной записке говорит об этом. «Русское духовенство – не только изменено ветхозаветное левитство, но даже более того, оно приведено в такое положение в отношении к прочим сословиям, в какое поставлен был народ израильский в отношении к язычникам и самарянам. Вследствие сословной отчужденности духовенства общество, наконец, стало относиться даже враждебно к лицам духовного звания, переходившим на службу гражданскую или учебно-гражданскую, подобно тому, как оно несимпатично смотрит на допущение евреев на государственную службу. Отсюда возникло странное явление в христианском обществе. Именно что дети пастырей христианской церкви, переходя в другие рода общественной службы, вынуждены скрывать от общества свое происхождение, стыдиться звания своих отцов, как будто дети каких-либо преступников. Явление, небывалое прежде у нас и невозможное в протестантском обществе. Но эта внешняя стыдливость прикрывала и своеобразную сословную гордость, и своим белым служением, и своей все возраставшей школьной культурой. Для этой законной сословной гордости характерен эпизод из биографии святителя Тихона Задонского, записанный его келейником Чеботаревым. «Мать наша в великом прискорбии была о воспитании нашем. Но нашего же прихода ямщик богатый и обездетный был. Он хаживал к нам в дом, и я полюбился ему. Он неоднократно просил меня у матушки и так говорил: „Отдай мне Тиму своего“, мирское имя святителя Тимофей, „я его вместо сына воспитаю, и все имущество его будет“. Мать моя, хоть и не отказала ему, жаль ей отдать меня. Но крайний недостаток в пище понудил матушку отдать меня. И она, взяв за руку, повела меня, яде это хорошо помню. Большого же брата, исправлявшего дьяческую должность, в то время не было дома. Но как пришел он, то спросил у сестры: „Где матушка?“ Она сказала ему: „Повела Тиму к ямщику“. Но брат, догнав на дороге матушку и став на колени пред нею, сказал: «Куда вы ведете брата? Ведь ямщику отдадите, то ямщик он и будет. А я не хочу, чтоб брат ямщиком был. Я лучше с сумою по миру пойду, а брата не отдам ямщику. Постараемся обучить его грамоте, тогда он может в какой церкви, в дьячки или пономаре определиться». И потому матушка воротилась домой. А как в доме есть нечего, то я у богатого мужика весь день бывала бараню, пашу пашню, чтобы только хлебом накормил меня. Итак, самозамыкание в сословную касту в духовенстве, начиная с XVII века, диктовалось правильным инстинктом самосохранения, хотя бы и в крайней нищете, но в духовном достоинстве свободных белых людей, а не кабальных и не рабов. Нелентяйское белоручничество еще в XVII веке увеличило кадры старой профессии крестцовых попов, а именно борьба за личное достоинство не раба, не холопа, а свободного человека-бедняка. Всякая крайность ведет к вырождению. Неудивительно, если Московский собор 1666 года свидетельствует, что эти обездоленные вдовцы жили в гуляках, ходили за неподобным промыслом и воровством. Петровское правительство, вылавливая рабочие руки, повело смелую борьбу со старомосковской и новобарской роскошью домовых церквей, поглощавших безработицу крестцового духовенства. Закон 1718 года закрыл все домовые церкви, кроме как у семей царской фамилии и знатных престарелых особ. Тем же указом установлены и новые штаты для причтов. На 100-150 дворов – один священник, на 200-250 дворов – два, на 300 и более – три священника. Нигде не было допущено более двух диаконов. На каждого священника допущено по одному дьяку и одному пономарю. Тогда же запрещено было посвящать новых ставленников, пока все не будут сведены к штатному числу. В результате временно получилась избыточная масса крестцового духовенства. Усилились, конечно, специфические беззакония, совершение незаконных браков, перебежки к старообрядцам, обманное лжепоповство, не говоря уже о печальных уличных безобразиях. Изловленные стражей испевали горькую чашу принудительной работы. И все-таки крестцовое духовенство дожило в Москве до конца 80-х годов XVIII века. Большим оздоровлением быта духовенства стало прекращенное собором 1667 года монастырское заключение всех овдовевших священников, введенное в XIV веке еще митрополитами Петром и Алексеем. Те из вдовых, кто расстригались в наказание или добровольно, могли попасть только в податное сословие. Собор 1667 года значительно смягчил их участь. Второй брак таких, добровольно, а не в наказание растриженных клириков, перестал быть препятствием для возвращения их в причетники, только без права входа в алтарь. В петровское время, особенно ценившая школьность и грамотность, особым законом 1724 года, добровольно, а не карательно растриженным, открыт доступ к писарским и канцелярским должностям и даже к учительству в архиерейских школах. Новая полоса сословных ревизий и изгнаний из духовного звания началась еще при Петре I в 1720-х годах. Шла общая ревизия податного обложения. Вместо подворной, коллективной, вводилась подушная, личная раскладка. Тут-то птенцы гнезда Петрова, не подумав, попробовали размахнуться над головой духовенства. Первые указы этой серии законов сокращали, декларативно, конечно, состав духовного сословия. Причисляли к нему только лично состоящих на службе священнослужителей и дьячков. Все дети их, остающиеся вне этой штатной службы, исключались из сословия. И это была бы нормальная освободительная реформа, если бы исключаемые не попадали в ловушку рабства. Но двери свободного состояния перед ними оставались закрытыми, выход открывался только в податное состояние. Конечно, против этой оскорбительной несправедливости восстал Синод. Вскоре, 4 апреля 1722 года, вышел новый указ, проводящий более широкую границу вокруг духовного сословия. От подушного оклада освобождены все дети священнослужителей, состоявшие на действительной службе при церквах. Кстати, эти дети обязательно отдавались в новооткрываемые духовные школы при архиерейских кафедрах. И только выученики этих школ в дальнейшем имели право претендовать на штатные места священников, диаконов и дьячков. Все остальные, дьячки и пономари с семьями, шли в подушный оклад. Они все становились кабальными людьми. Свой подушный оклад они отрабатывали или на вотчинах владельца, которому принадлежало данное село, или на землях монастырей, или даже в хозяйствах посадских людей. Таким образом, только священнослужители с их прямым потомством признавались в границах духовного сословия. Остальные теряли свободу. Какое же количество при этом попадало в рабство? По приблизительным вычислениям Синода и Сената, на 10 миллионов тогдашнего православного населения считалось около 150 тысяч семейного духовенства при 17-18 тысячах церквей. Если распределить это количество, считая в обрез, по церквам равно приходам, то получится круглым счетом по 20 человек на причт, считая и женскую половину. А именно 4 священно-церковнослужителя – священник, диакон, дьячок, пономарь. На них в разных комбинациях 8 женщин – жена, дочь, теща, свекровь и 8 детей мужского пола, только по 2 на каждую семью. Итого 20 человек. На 18 тысяч церквей это дает минимальную цифру в 360 тысяч человек, оставляемых в сословии. Остающиеся 114 тысяч обрекались на исключение из свободного сословия в сословие податное. Началась чистка, разбор. Несмотря на всякие снисхождения, больше 3/5 мужского состава было исключено. Последовали укрывательство, бегство, ловля, кары, ссылки. Духовенство было опустошено. Если бы этим вопрос разрешался, можно было бы с этим разбором примириться и предать его забвению. Но уже чистой пыткой оборачивалось дело потому, что это было только отсрочкой новой муки. Принцип потомственной скованности сословия родил новое накопление прироста детей и новые насильственные их изъятия. Спасительным клапаном для духовных семей было усиление их школьного подвига, чем большое количество поповичей безболезненно спасало себя от тьмы рабства, широко разливаясь по всем разветвлениям мелкой и средней государственной службы. Своей выносливостью и трудолюбием поповичи обычно превосходили избалованных сыновей свободных сословий, становясь их школьными и домашними репетиторами. Это счастливое самоспасение поповичей от унижения рабства порождало даже специфическую ревность у неуклонно развивавшейся духовной школы. Много ее учеников, не доходя до средних классов философии, уже из риторики убегали на гражданскую службу. По смерти Петра Великого при Екатерине I и Петре II воскресли у деклассированных поповичей надежды на выход из подушного оклада и возвращение на свой родной клирос. В 1729 году ходил по рукам даже подложный указ об этом. Чем горше были муки оскорбленного самолюбия духовенства таким попаданием в сети рабства, тем еще несноснее были встречены эти терзания в царствовании Анны Иоанновны. Кроме действительно тяжелых болезненных казусов с архиереями Львом Воронежским и Варлаамом Киевским, стали копаться глубже, бить вымышленную тревогу. Учредили для всего духовенства особую комиссию для проверки присяжных подписей. Предпринято даже общее повторение присяги. 17 декабря 1731 года Синод получил указ. для утверждения благополучия и целости государства и для спокойного и несомнительного жительства всех Ее Императорского Величества верных подданных, и для пресечения всех противных всему благополучию толкований, привести всех вновь к присяге. Присяжные листы все-таки почему-то оказались неполными. Сначала забыли привести к присяге малолетних от 8 лет. Затем их притянули. Все-таки не досчитались 5000 подписей. Конечно, начали этих лиц тягать. Присяжные листы из Санкт-Петербурга переслали в Москву без переплета. Часть оказалась потерянной. После таскания бумаг и людей по духовным правлениям в 1735 году все передано в руки страшной тайной канцелярии, которая занялась новыми допросами бывших 8-летними. Садисты тайной канцелярии сбивали допросами, били кнутами, отдавали в солдаты, ссылали на каторгу. Вот текст этой пыточной анкеты. Чего ради не были они у состоявшихся присяг в прошлых 1730 и 31 годах? Не имели ли в том исполнении тех присяг какового сумнительства, якобы то им будет во грех? Из чего именно? Словесных ли с кем разговоров или с какого и письменного поучения? И будь то было, то давно ли и каким образом? И где такое злое наставление, ежели оно было письменное, у кого ныне имеется? И чего ради они о таком плевосеянии напредь всего ни словесно, ни письменно нигде не объявили? И не имели ли в том от кого под каковым-либо страхом запрещения? Так же и к ее императорскому величеству и к Российской империи не было ли от них какого недоброжелательства? И буди было для чего? Вот эта присяжная пытка духовенства и вплелась в серию аннинских разборов с 1736 года и придала им страшный отвратительный характер одновременного разбирательства, якобы умышленного злодеяния и потому заслуженной кары. Сентябрьский указ 1736 года сверхочередного разбора был и мобилизационный по случаю начавшейся войны с Турцией. Губернаторам, воеводам и архиереям приказано разобрать поповичей и взять в солдаты немедленно. Быстро пришел дополнительный указ, чтобы эти поповичи, одни взятые под ружье и другие записанные в подушный оклад, еще не удостаивались приведения к присяге. Их предварительно били плетьми, и лишь после этого унижения удостаивали чести присяги на верность немецкому правительству. Самый язык указа 1736 года звучал как язык карательной экспедиции. Приказано набрать по духовному ведомству до 7000 человек в армию. Для этого всех протопопских, поповских, диаконских, дьячковских и прочего церковного причта детей и самих церковников, не положенных в подушный оклад, во всех губерниях и провинциях всех до сосущего младенца переписать. И подать сказки, термин, означавший цифровые статистические данные, и подать сказки немедленно. Сколько таких по церквам или праздно живущих находится, и в каковы кто лето, не причитая и не умоляя лет, без всякой утайки, под опасением смертной казни. По оставлении штатного минимума на церковной службе и по отборе в войска остальное мужское родство духовенства обязательно исключалось из сословия. Из них указано, кто пожелает приписывать к посадам и определять по канцеляриям в рассыльщики или куда за пристойно рассудится. А детей, кои явятся способны, где есть нужда, в подьячьи и в гарнизонные школы определять. Хотя славяно-греко-латинская академия, где учился Ломоносов, и была всесословной, но в ней немало учеников было из духовенства. Теперь ее состав почти опустошился. Учеников ее постановлено по прежним указам определять в хирургическую науку, а из той науки достойных в полки, в лекари. Даже дети духовенства, служащие в канцеляриях ведомства Синода, исключались из штатов духовенства, хотя и освобождались по своей службе от мобилизации в войска. Пробовал было Анинский кабинет министров применить такую же чистку, разбор, к Южной России, но должен был отступиться. Владыки Киевский и Переяславльский разъяснили, что дьячки и пономари здесь не наследуют профессии своих отцов, а священство и диаконство принимают на себя дети свободного казачества. Белгородский владыка пояснил, что в его епархии, населенной 5 слободскими казачьими полками, все духовенство малороссийского народа черкасского не подлежит даже ведению губернаторов и воевод, а является самоуправляющимся кругом под комиссией слободских полков. Невежественные при своей абсолютистской жестокости кабинет министры отступились, постановив не чинить в Малой России разборов. Вся тяжесть последних, как и вообще в создании Великой России, пала на плечи многострадального великороссийского народа, выстрадавшего исторически для себя и для других общую великодержавность. За первый же 1736 мобилизационный год взято 6557 человек в солдаты. Церковное ведомство, естественно, защищало своих людей. 7 сентября 1737 года вышел новый именной указ: не медлить с разбором и окончить его к половине октября. Приказано сыновей духовенства от 15 до 40 лет, не состоящих в штатах церковных, всех без разбора забрать в солдаты. А штатные вакансии впредь заполнять малолетними до 10 лет и старшими после 40 лет. Едва кончилось это избиение младенцев и старцев, как вышел новый указ 3 июля 1738 года о новом всеобщем наборе по одному рекруту с каждых 120 человек. В самом указе ставятся упреки духовному ведомству за споры в защиту обреченных, и самая защита запрещается. Но вот митрополит Тобольский Антоний докладывает, что у него в Сибири много свободных мест, а за взятием даже 15-летних их нельзя заместить малолетними. Но жестокость этого набора завершилась сверхжестокостью. Чтобы вымести под метлу всех возможных рекрутов из состава причтов, указ Кабинета министров припомнил Синоду, что в ныне действующем составе причтов есть лица даже и старше 40 лет, но оставленные по нужде на действительной службе, несмотря на то, что они своевременно, по той или иной причине, не принесли присяги при воцарении императрицы. Теперь Кабинет в своем сообщении Синоду пишет: «Было бы весьма предосудительно таких людей к церквам определять, которые в верности ее императорскому величеству присяги не учинили и подлежат жесточайшего истязания, от которого ее императорское величество из высочайшей своей милости освободить и вместо того в военную службу, где они такую вину заслужить могли, определить повелело». И вот в нарушении элементарного юридического правила «ne bis in idem» не дважды одно и то же, правовой принцип, согласно которому одно и то же действие не должно дважды делаться предметом какого-либо правового разбирательства. Всех этих должников присяги до вступления в военную службу тоже с присягой все-таки сначала по порядку истязали плетьми. За бесприсяжных детей этого поколения, кто еще не достиг 12 лет, отцы могли внести 50 рублей, чтобы избавить их от сечения. А у кого таких денег не было, ложились под плети сами. Немало священников, не принесших присяги, лишались сана, и если не вносили 50 рублей, были истязаемы поркой и все записывались в подушный оклад. Находились такие, кто подписали присягу задним числом, их все-таки бичевали и изгоняли в солдаты. На этот раз перебрали и все духовенство Южной России. Не принесших присяги тоже карали 50 рублями или битьем, но не прогоняли с мест и не лишали сана. покоренные центром окраины в России вообще не обременялись тем жертвенным перенапряжением, которое выносило население центральных областей. В 1739 году война с Турцией клонилась к благоприятному концу. Синодские архиереи добились смягчения у кабинета министров, вымолили возможность полуоткрыть глаза императрице Анне. Причты опустошены, много церквей бедствует. Правители увидели свой пересол и направили от лица императрицы, да, указание синоду с лицемерными укорами якобы за нерадение в замещении мест и запущение посему даже напутствия умирающих.